8. «Франц», — сказала Кэл, — «я весь день уголком разума, не занятым Бранденбургским концертом, нет-нет, да и подумаю о Родосе 607, из-за которого ты поселился тут. Это какое-то определенное место? И если да, то где оно находится?»
«Родос 607? Это еще что такое?» — заинтересовался Сол.
Францу пришлось рассказать о дневнике в тетради рисовой бумаги, о любителе фиолетовых чернил, превратившихся от времени в бледно-лиловые, о человеке, который мог быть Кларком Эштоном Смитом, и о его возможных беседах с Декастри. В завершение он сказал: «607 не может быть номером дома, как, скажем, Гири 811. Во Фриско нет улицы с названиями Родос или Родс. Я проверял.
Самая похожая по написанию улица — Род-Айленд, но она далеко в Патрера, а из записи прямо следует, что дом 607 находился здесь, в центре города, в нескольких минутах ходьбы от Юнион-сквер.
И составитель дневника как-то упомянул, что смотрит в окно на Корона-Хайтс и гору Сатра. Конечно, никакой телебашни тогда не было».
«Черт возьми, в 1928 году не было ни Оклендского моста, ни Золотых ворот», — вставил Гун.
«И на Твин Пикс», — продолжал Франц. А в другом месте написал, что Тибо постоянно называл Твин Пикс грудями Клеопатры. «Интересно, могут ли быть груди у небоскребов?» — спросил Сол. «Надо будет задать вопрос миссис Уиллис».
Доротея в очередной раз закатила глаза, прикоснулась к своей груди, пробормотала «О, нет!» и снова расхохоталась.
«Может быть, Родс было названием какого-нибудь здания или отеля?» — предположила Кэл. «Что-нибудь вроде Родс-билдинг?»
«Разве что название изменилось с 1928 года», — ответил Франц. «Сейчас, насколько мне известно, в городе нет ничего подобного. А кого-нибудь из вас имя Родс в связи с Сан-Франциско наводит на какие-либо размышления?» Все промолчали. «Интересно, а у нашей несчастной обители имелось когда-нибудь собственное имя?» — задумчиво произнес Гун.
«Знаешь, мне тоже хотелось бы это знать», — отозвалась Кэл.
Доротея покачала головой.
«Это просто Гири 811. Когда-то здесь быть отель, вы знать, с ночным портье и горничными, но я не знать».
«Домус анонимус», — сказал Сол, не поднимая глаз от косячка, который сворачивал.
«А теперь мы закрыть фрамугу», — сказала Доротея и тут же сама осуществила свое предложение. «Ладно уж, дымовой свой трава. Только как это сказать? Не говорит никто».
Остальные дружно закивали.
Вскоре все сошлись на том, что проголодались, и вместе отправятся обедать к немецкому повару за угол, потому что сегодня там подают Зауэрбратен. Доротею уговорили пойти с ними. По пути она захватила с собой дочку Бониту и молчаливого Фернанда, который обрадовался приглашению. Франц и Кэл двигались в хвосте компании. «Но ведь ты воспринимаешь Таффи серьезнее, чем хочешь показать, не так ли?» — спросила она. Он был вынужден согласиться, хотя насчет некоторых из сегодняшних событий испытывал странную неуверенность. Вечерний туман, в котором он обычно не видел ничего дурного, окутывал его разум, словно призрак старого алкоголика. Высоко в небе висел перекошенный диск растущей луны, соперничавший с уличными фонарями.
«Знаешь, глядя на эту штуку в моем окне, я старался как можно туже обуздать фантазию, чтобы не допустить всяких сверхъестественных объяснений. Я даже предположил, что это могла быть ты в своем старом халате».
«Ну, это была не я, однако вполне могла бы быть», — спокойно ответила она. «Ведь ключ твой у меня есть. Гун отдал мне его в тот день, когда тебе привезли большую посылку, а Доротея куда-то ушла. Я отдам его тебе после обеда».
«Можешь не торопиться».
«Интересно было бы выяснить, что это за Родос 607», — сказала она. «Думаю, что Родос и всю Грецию можно смело отбросить. А вот как назывался дом, в котором мы живем, если он вообще как-нибудь назывался, Попытаюсь как-нибудь. Кэл, а что, твой отец действительно клялся именем Роберта Ингерсола?
Правда, правда. Клянусь Робертом и так далее. А также Уильямом Джемсом и еще Феликсом Адлером, выдумавшим этическую культуру. Его единоверцам, по большому счету безбожникам, это казалось странным, но ему нравилось звучание жреческих речевых оборотов. Он и науку воспринимал как священное действо.
В ресторанчике, где их знали и относились к ним с симпатией, Гун и Сол под одобрительным взглядом розовощекой официантки, блондинки Росс, тут же сдвинули вместе два соседних столика. Покончив с расстановкой стульев, Сол уселся между Доротеей и ее дочерью, а Гун по другую руку от Бониты. Девочка была так же черноволоса, как и мать, но уже на полголовы превосходила ее ростом и имела вполне англосаксонскую внешность. Худощавая, с удлиненным североевропейским лицом, и в ее речи типичной американской школьницы не улавливалось никаких признаков испанского. Франц вспомнил, что Доротея вроде бы разведена, и отец Бониты, имени которого никто никогда не слышал, был хоть и смуглым, но не испанцем, а ирландцем. И все же девочка при своем приятно стройном обличье в свитере и слаксах была несколько неуклюжа и совершенно не походила на ту призрачную, торопливо двигавшуюся фигуру, которая этим утром ненадолго встревожила его и пробудила неприятное воспоминание. Он сел рядом с Гуном, Кэл рядом с ним, а Фернандо возле своей сестры. Росс стала принимать заказы. Гун переключился с Элли на темное пиво. Сол заказал бутылку красного вина для себя и обоих Луки. Жаркое было великолепным. Картофельные оладьи с яблочным соусом превыше всяких похвал. Немецкий повар, вообще-то венгр, Белла, с вечно потным от кухонного жара лицом превзошел самого себя. «С тобой на Корона Хайтс действительно произошло что-то очень странное», сказал Гун Францу во время паузы в разговоре. «Ты, похоже, оказался на пороге того, что можно назвать сверхъестественным». Сол, конечно же, услышал эти слова и встрял. «Ого! Ты ж материалист, ученый, и говоришь о сверхъестественном!» «Сол, уймись!» — ответил, усмехнувшись, Гун. «Да, я изучаю материю, но что это такое? Невидимые частицы, волны и силовые поля. Совершенно ничего такого, что можно было бы пощупать. Так что не учи бабушку варить яйца». «Ты совершенно прав», — ухмыльнулся Сол и демонстративно срезал верхушку с поданного ему яйца. «Реальности не существует, есть только личное непосредственное ощущение. Все остальное выводится из него. Даже личность — это умозаключение».
«Я думаю, что единственная реальность — это число. И музыка, приходящая к тому же самому. И то, и другое реально и обладает истинной силой», — сказала Кэл.
«Мои компьютеры согласны с тобой, согласны целиком и полностью», — ответил Гун. «Числа — это все, что они знают. Музыка. Что ж, они способны научиться музыке. Очень рад, что вы все рассуждаете в одном примерно ключе. Вы же знаете, что сверхъестественные ужасы — это мой хлеб, и даже с маслом. И это дребедень подполья...»
«Нет!»
— возмутилась Бонита. «И более серьезные вещи. Но случается, мне говорят, что никаких сверхъестественных ужасов теперь и вовсе не бывает. Что наука уже разгадала или скоро разгадает все тайны. Что религия — лишь другое название для социального обеспечения... И что современные люди уже достаточно образованы и просвещены для того, чтобы не бояться духов, даже понарошку. «Не смеши меня», — отозвался Гун. «Науки лишь расширяют область непознанного. И если Бог все же есть, его зовут Тайна.
Посылайте этих отважных эрудированных скептиков к моему мистеру Эдвардсу или миссис Уиллис, или хотя бы к их собственным потаенным страхам, которые существуют, как бы кто этого не отрицал. Или ко мне. Лично я расскажу им о незримой медсестре, которая наводит страх на острое отделение в клинике Святого Луки. А еще было... Сол вдруг замялся, покосился на Кэл и закончил. Впрочем, это слишком длинная история для застольного разговора.
Баниту его слова явно разочаровали, а ее мать воскликнула.
«Но ведь странные вещи бывать в Лиме, и этот город тоже, Брухас, как это по-вашему, ведьмы?»
Она радостно поежилась. Ее брат просветлел лицом, уловив нить разговора, и поднял ладонь, дав понять, что желает вставить одно из своих редких замечаний.
«Хайя течера!» — горячо заявил он, всем своим видом указывая, что ему очень хочется быть понятым. «Этичера культада эн муралас!»
Он слегка пригнулся к столу, глядя при этом вверх.
«Мураэс муяльтас!»
Все дружно закивали, как будто поняли его речь.
«Что такое эти?»
Понизив голос, спросил Франц у Кэл.
«По-моему, это значит колдовство. Колдовство прячется в стенах, очень высоких стенах».
Она зябко передернула плечами.
«Хотелось бы узнать, где именно в стенах», — пробормотал Франц. «Замуровано, как болевой излучатель мистера Эдвардса».
«Меня, знаешь ли, Франц, занимает еще одна мысль», — сказал Гун. «Не ошибся ли ты, когда искал с короны свое окно? Ты же сам сказал, что крыши походили на море с берега. И тут сразу приходят на ум трудности, с которыми я сталкивался при определении мест на фотографиях звезд или на спутниковых снимках Земли. С этими проблемами, знаешь ли, сталкивается каждый астроном-любитель, да и профессионал тоже. Ведь любому наблюдателю то и дело попадаются почти неразличимые места».
«Я и сам об этом думал», — сказал Франц, — «и обязательно проверю».
Сол откинулся на спинку кресла.
«Послушайте, а ведь это идея. Давайте-ка, не откладывая надолго, устроим пикник на Корона Хайтс. Гун, мы с тобой возьмем наших дам, им это понравится. Бонни, что скажешь?»
«О, да!»
— восторженно откликнулась Бонита. На этом обсуждение главной темы закончилось.
«Спасибо за вино», — сказала Доротея. «Но все запомнить — запирать дверь на два оборот и закрывать фрамугу, когда уходить». «Если мне никто не помешает, я просплю 12 часов подряд», — объявила Кэл. «Франц, ключ я тебе отдам как-нибудь в другой раз».
Сол взглянул на нее. Франц улыбнулся и спросил Фернандо, как тот смотрит на то, чтобы сыграть в шахматы вечером. Перуанец с улыбкой согласился. Когда они расплачивались, Белла Славик, как всегда обливавшийся потом, возник из кухни, чтобы выдать сдачу, а Роза крутилась вокруг и придерживала дверь перед выходившими. Когда они собрались в кучку на тротуаре около ресторана, Сол обратился к Францу и Кэл.
«Давайте-ка заглянем ко мне, Гун, и ты, Франц, тоже, перед тем, как сядешь за шахматы. Мне бы хотелось все же рассказать эту историю».
Франц кивнул, а Кэл сказала:
«Нет, это без меня. Я немедленно отправляюсь спать».
Сол, понимающе кивнул.
«Вы будете рассказывать о незримой медсестре», — обвиняющим тоном сказала Бонита. «Я тоже хочу послушать». «Уже пора в кровать», — одернула ее мать, впрочем, не очень настойчиво и энергично. «Ты сама видеть, Кэл, идти спать». «А мне-то что?» — огрызнулась Бонита, придвинулась к Солу, полностью игнорируя всякие личные пространства, и заныла. «Ну, пожалуйста, пожалуйста!»
Сол вдруг крепко прижал ее к себе и с громким фырканьем дунул в шею. Девочка громко и радостно взвизгнула. Франц почти непроизвольно взглянул на Гуна и увидел, что тот поморщился было, но мгновенно овладел собой и лишь стиснул зубы. Доротея улыбнулась, почти так же радостно, как дочь, словно это ей фыркнули в шею. Фернандо чуть заметно нахмурился и приосанился почти по-военному. Но тут Сол отодвинул девочку от себя и деловито сказал.
«Видишь ли, Бонни, я хочу рассказать Францу другую историю, очень скучную и вряд ли интересную кому-нибудь, кроме писателя. И она вовсе не о незримой медсестре. Я упомянул о ней лишь потому, что к слову пришлось».
«Я вам не верю», —
заявила Бонита, глядя ему прямо в глаза. «Что ж ты права», — резко сказал он, выпустил девочку и отступил на шаг. «Это действительно история о незримой медсестре, терроризировавшей отделение принудительного лечения в больнице Святого Луки. И причина, по которой я не стал рассказывать ее за столом, не в том, что она слишком длинная, она как раз довольно короткая, а в том, что она слишком страшная. Но ты сама напросилась, да и все эти добрые люди тоже. Раз так, придвигайтесь поближе».
Вот сейчас, стоя на темной улице, при свете кривобокой луны, падающем на сверкающие глаза, желтоватое лицо и длинные темные волосы, заплетенные в косички на эльфийский манер, он очень похож на цыгана, — подумал Франц.
«Ее звали Уортли», — начал Сол, понизив голос. «Ольга Уортли, дипломированная медицинская сестра. Это не настоящее ее имя. Делом как-никак занялась полиция и до сих пор ее ищет, но похоже на настоящее. Итак, Ольга Уортли возглавляла вечернюю смену с 4 до полуночи в строгом отделении больницы Святого Луки. И никаких ужасов там не водилось. Откровенно говоря, ее смена была самой тихой и, можно сказать, идиллической из всех, потому что она никогда не жалела снотворного и не сталкивалась с такими неприятностями, как бродящие по ночам пациенты. А вот дневной смене порой трудно было разбудить их к ланчу, не говоря уже о завтраке. Угощение больным на ночь она всегда раздавала сама, не доверяя своей помощнице, имевшей, к слову, точно такой же диплом. И еще она предпочитала делать этакие лекарственные коктейли и всегда составляла их, если предписание врача позволяло хоть чуть-чуть отойти от точной дозы или конкретного средства. Она считала, что 2 лекарства всегда надежнее, чем 1 – либриум с таразином. Она души не чаяла в туинале, потому что туда входят 2 барбитурата – красный секанал и синий орнитал. Хлоралгидрат с фенобарбиталом, паральдегид с желтым нимбуталом. Ее приближение всегда можно было заметить издалека, потому что шествие нашей феи волшебных снов, нашей темной богини сна, всегда предварялось парализующим смрадом паральдегида. Хотя бы 1 пациента ей обязательно удавалось держать на паральдегиде. Это такой супераромантный суперспирт, который щекочет верхнюю часть носовых пазух и пахнет бог знает чем, супербанановым маслом. Некоторые медсестры называют его попросту бензином, дают его разбавленным фруктовым соком и обязательно в стеклянной мензурке, потому что пластиковая от этой жижи растворяется, а молекулы разлетаются во все стороны быстрее света.
Ну, Сол полностью завладел аудиторией. Заметил про себя Франц. Доротея слушала с тем же жадным вниманием, что и дочь. Кэл и Гун старательно изображали скептические ухмылки. Даже Фернандо проникся общим настроением и улыбался в ответ на каждое длинное название лекарственного препарата. На мгновение тротуар перед входом в немецкий повар сделался подобием цыганского табора, озаренного луной в ночи. Не хватало лишь пляшущих языков костра. Каждый вечер, через 2 часа после ужина, Ольга обходила отделение и раздавала снотворное. Иногда поднос с лекарствами несла ее помощница. Случалось кто-нибудь из санитаров, но бывало, что она управлялась и сама. «Ну, миссис Бинкс, пора баиньки», — говорила она. «Вот ваш билетик в страну сладких снов». «Ах, какая хорошая девочка! А теперь еще вот эту желтенькую. Добрый вечер, мисс Чизли. Я приготовила для вас путешествие на Гавайи. Голубенькое — это глубокое синее море, а красное — живописный закат. А теперь запить водичкой, горькой, как темная соленая волна. Ну-ка, мистер Финелли, высуньте язык. Я дам вам кое-что, что сделает вас еще умнее. Кто бы мог подумать, мистер Вонг, что в такую крошечную капсулу времени
Желатиновый космический корабль, летящий к звездам, помещается целых 9, а то и 10 часов здорового крепкого сна. Вы учуяли наше приближение, не так ли, мистер Ауэрбах? Сегодня мы угостим вас виноградным соком и так далее и тому подобное. И вот так Ольга Уортли, повелительница забытья, королева сновидений, держала свое отделение в счастливом состоянии, продолжал Сол. И получала много похвал, ведь всем нравится, когда в тяжелом отделении тихо. До тех пор, покуда однажды вечером она не перестаралась немного, и у всех пациентов до одного не случился передоз с летальным исходом. Это значит, Бонни, что все они померли. Причем на лицах у них были умильные счастливые улыбки. А Ольга Уортли исчезла, и никто с тех пор ее не видел. Дело удалось каким-то образом замять. Я подозреваю, что несчастье свалили на эпидемию скоротечного гепатита или злокачественной экземы. Но Ольгу Уортли ищут до сих пор. Вот, собственно, и все, — сказал он, пожав плечами и расслабившись. — Если не считать того... Он драматическим жестом поднял палец и продолжил низким жутковатым голосом. — Что говорят в лунные ночи вроде этой? Когда пора спать, и младшая медсестра уже готовится отправиться к больным со своим подносом ночных лекарств в аккуратных бумажных стаканчиках. На сестринском посту вдруг ощущается запах паральдегида, хотя в больнице давно уже не используют этот препарат. И сгусток этого запаха перемещается из палаты в палату, от кровати к кровати, не пропуская ни одной. Спутать запах паральдегида нельзя ни с чем. А значит, незримая медсестра совершает обход. Они еще немного постояли, поахали, как того требовал жанр, и всей компанией двинулись домой. Бонита, похоже, была вполне довольна. «Ах, да чего же я напугалась!» — игриво заявила ее мать. «Если я проснуться сегодня ночью, буду думать, что медсестра прийти ко мне и принести этот паралич-джин».
«Паральдегид!» — медленно, по слогам, но всем на удивление совершенно правильно произнес Фернандо.